Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы встречаемся с вами уже в 1183 раз в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами в Ветхом Завете, и мы переходим к книге пророка Захарии. Мы будем углубленно изучать эту книгу, у нас уйдет на это определенное время, где-то полтора месяца или даже больше. Но сначала есть смысл познакомиться с ее автором. Его имя Захария означает «Яхве помнит» или «Господь помнит». И здесь говорится, что он был сыном Варахии, ну а Варахия был сыном, как написано в русском переводе, Аддовым. Но по-еврейски это имя Иддо, так что гораздо лучше переводить «сыном Иддовым». Так вот, как мы уже отметили, имя Захария означает «Яхве помнит». Варахия – «Яхве благословляет». Ну а имя Иддо означает «определенное время». И вот эти имена в их сочетании действительно весьма интересны. Получается, что Яхве помнит и посылает свое благословение в определенное установленное время. И вот на это нам нужно сразу обратить внимание в первом же стихе. И тот факт, что здесь используются столь значимые имена, указывает и на ободрение, которое Бог хотел дать людям, оставшимся в Иерусалиме. Иными словами, Бог помнит и благословляет в определенное время. И мы с вами это уже видели в пророчестве Агея. В одном из еврейских торгумов утверждается, что Захария был убит в святилище, и что Захария был и пророком, и священником. Ну а его дед Иддо упомянут в книге Неемии, 12 глава, 4 стих. И говорится там о нем как о главе одной из священнических семей. Кстати, в русском переводе там действительно именно Иддо, то есть имя, которое наиболее близко к еврейскому оригиналу. Ну а Иосиф Флавий утверждает, что Захария, сын Варахи, был убит в храме. Некоторые, кстати, предполагают, что именно о Захарии говорит Иисус в Евангелии от Матфея, 23 глава, 35 стих. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле». От крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Вот, собственно, подтверждение того, что мы читаем в Торгуме, и подтверждение того, о чем говорит Иосиф Флавий. И таким образом вполне вероятно, что речь здесь идет именно об этом человеке, об этом Захарии. Почему я говорю «вполне вероятно», а не говорю «точно»? Да потому что Захария – это очень популярное имя. В Писании упомянуто около 25 или даже более 25 человек по имени Захария. Вот поэтому я и говорю, что вполне вероятно, а точно утверждать мы не можем. Однако об одном Захарии я хочу сейчас сказать. Нет, это не ветхозаветный пророк. Это один из первых героев Нового Завета. И вот что интересно. Пророк Захария стоит практически у завершения Ветхого Завета, рядом с Малахией. Ну а в Новом Завете, в повествовании евангелиста Луки, речь идет о священнике по имени Захария, который служил у жертвенника, когда ему явился ангел Божий. И жену Захарии звали Елизаветой. И тут снова мы видим, что Бог помнит. После 400 лет молчания Бог начал говорить. Почему? Да именно потому, что он помнит. И мне кажется, что между Захарией, священником, о котором говорится в Новом Завете, и Захарией, пророком и священником, о котором говорится в Ветхом Завете, есть некоторые параллели. И вот, читая книгу пророка Захарии, мы эти параллели с вами увидим. Мы уже сказали, что Захария был современником Агея, хоть он и был моложе Агея. Откуда мы знаем, что он был моложе? Давайте прочитаем книгу пророка Захарии, 2 глава, 4 стих. «И сказал он этому, иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем». И вот юношей, который здесь упомянут, был как раз Захария. И я предполагаю, что Агей был существенно старше. Нужно отметить также, что эта книга, книга пророка Захарии, имеет характерные черты апокалиптической литературы. Видения во многом похожи на те, что мы находим, например, у Даниила, а также в Откровении Иоанна Богослова. И все эти три книги говорят о последних временах. Это Откровение Божие, и оно связано как раз с последними временами. Здесь, кстати, тоже есть параллели. Ну, например, Даниил родился в земле Израиля, но он писал свое откровение за пределами земли Израиля, в Вавилоне. Захария родился за пределами земли, возможно, тоже у рек Вавилонских. Но он писал свое пророчество, находясь в обетованной земле. Даниил, Иезекииль и апостол Иоанн, все они писали за пределами обетованной земли, и их книги по форме и содержанию представляют собой апокалипсис. Ну а Захария записывал Божие откровения, свой апокалипсис, находясь в Израиле. Иными словами, в темный день разочарования, которое покрыло остаток еврейского народа, он увидел славу Божию и видение надежды. И именно в книге Захарии мессианских пророчеств больше, чем у других малых пророков. И прежде чем погрузиться вместе с вами в эту книгу, хочу предложить вам ее общий план. Это нам будет очень полезно, когда мы будем разбираться в тексте, потому что текст действительно непростой. Итак, в первых 6 главах перед нами апокалиптические мессианские видения. Среди прочего, в них говорится о тысячелетнем царстве. Этих видений перед нами 10, и все эти видения пророк Захария получил всего за одну ночь. И я бы сказал, что напряженная у него получилась ночь, точно уж поспать ему не удалось. Ну, сами посудите, получить за одну ночь сразу 10 видений. И дальше в этой книге перед нами историческая интерлюдия, главы 7 и 8. Кстати, в этом смысле структура книги напоминает структуру книги пророка Исаии. И перед нами прием, который мы уже видели с вами в книге пророка Агея. Задается вопрос относительно религиозного ритуала, и речь здесь идет конкретно о посте. Вопрос ставится так: стоит ли поститься? Есть ли в посте какая-либо ценность? И мы с вами увидим эту тему в главах 7 и 8. Это как раз вот та самая интерлюдия. И, наконец, последний, 3 раздел. Здесь перед нами пророчество о суде, и записаны они в главах с 9 по 14. В первом из этих пророчеств предвещается первое пришествие Иисуса Христа, главы с 9 по 11. И дальше второе пророчество, и оно указывает на второе пришествие Иисуса Христа. Это главы с 12 по 14. То есть мы видим довольно необычную и несколько причудливую книгу. И эта книга ярко контрастирует с книгой пророка Агея, современника Захарии. Очевидно, они даже знали друг друга. Они обращались к одному и тому же народу в один и тот же исторический период. Однако их пророчества существенно отличаются друг от друга. Агей как бы стоял у самого основания храма, измерял это основание. Ну а что до Захарии, то этот молодой человек как бы витает в воздухе. И это полностью человек видений, в то время как Агей – это предельный практик. Однако оба эти служителя обращаются от имени Бога к одному и тому же народу в одно и то же время и говорят об одной и той же проблеме. Я уверен, что через свою книгу пророк Захария будет обращаться и к нам, точно так же, как к нам обращался пророк Агей, и все же в некотором смысле принципиально иначе. Нам надо признать, что пророки Захария и Агей должны рассматриваться вместе, и пророчества, данные Богом через них, это чуть ли не единое целое. Ведь рядом с людьми видений должны идти холодные прагматики, практики. И есть даже такая штука, как опасность от мечтателя. Опасность людей, которые не размышляют практически. Однако и практику, с другой стороны, тоже нужно широкое видение. И вот тут могут помочь и видения, как у Захари. Вот и получается у нас замечательное практическое сочетание. Ну, как в той истории, когда слепой встретил безногого, и слепой взял безногого и понес на себе. И безногий стал для слепого поводырем, а слепой для безногого средством передвижения. Вот так они и сотрудничали. Один видел и смотрел, другой ходил. Возможно, если были опасности, то и бегал. И вот вам аналогия, позволяющая понять, как книги пророка Захарии и пророка Агея дополняют друг друга.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, давайте обратимся к первому стиху. Здесь перед нами знакомство с пророком, представление его нам. И здесь же, в первых шести стихах, звучит суровое предостережение. Ну, давайте вместе прочитаем первый стих. «В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сыну Иддову, пророку». Обратите, пожалуйста, внимание. «Восьмой месяц второго года Дария». И опять-таки мы видим, что ориентировка здесь на языческого царя, потому что ни в Израиле, ни в Иудее больше царей уже нет. Род Давида давно уже не на престоле, и начались времена язычников. Второй год – это год, когда пророчествовал Агей, то есть это 520 год до Рождества Христова. И вот в это время Захария начинает пророчествовать. Пророчества Агея звучали в сентябре, октябре и декабре, а в ноябре их не было. Ну а Захария пророчествует именно в восьмой месяц второго года царя Дария, и это получается как раз ноябрь 520 года до Рождества Христова. Таким образом, мы видим, что Захария действительно был современником Агея. И Захария использует уже известное нам выражение – которое мы уже видели у Агея, «слово Господне». Он говорит столь же авторитетно, как и Агей. И вот эта фраза «слово Господне» встречается в этой книге 14 раз. И да, эта книга делает акцент как раз на том, что это слово Господне. Можно запомнить так. 14 глав, 14 упоминаний этой фразы. В первом стихе мы читали «было слово Господне к Захарии». Ну а во втором стихе пророк начинает излагать содержание этого слова. «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом». Вот пророк Захария говорит с полным авторитетом. Он говорит так, потому что это и есть Слово Божие, и он представляет это именно как Слово Божие. И обращается он к вернувшемуся остатку народа Израиля. Он предупреждает их, чтобы они не шли путем их отцов и дедов, которые жили еще до Вавилонского пленения. Он объясняет, что как раз и отправились они в плен именно потому, что Бог был недоволен их отцами и дедами. Они согрешили против Бога. И пророк Захария не хочет, чтобы его слушатели совершили ту же ошибку. Ну а теперь давайте прочитаем третий стих. «И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Вы слышите вот этот рефрен, этот повтор, говорит Господь Саваоф. Это, в общем-то, ровно те же слова. Но обратите, пожалуйста, внимание на полный титул. Здесь ведь не просто Господь, здесь Господь Саваоф. И, честно говоря, для многих из нас фраза «Господь Саваоф» превратилась в такое клише, в какой-то избитый штамп, к как, между прочим, и многие другие имена Божии. Значение этого имени для нас практически стерлось, возможно, из-за частого употребления. Ведь мы действительно часто используем эту фразу, даже не задумываясь о ней. Итак, что же значит «Господь Саваоф»? Фраза эта встречается в книге пророка Захарии 52 раза. А значит, в контексте этой книги она имеет особую важность. Саваоф – это еврейское слово, которое означает «служба» или «сила» или «военные действия» или «воинство», то есть «армия». В данном контексте это слово указывает на безграничную силу, на безграничные ресурсы, которыми распоряжается Бог и которые Он использует во благо своего народа, своих людей. По крайней мере, так определял это слово, это понятие доктор Фоссет. И я не могу улучшить это определение, поэтому я его и принимаю, и поэтому я повторяю его дословно. Скажу еще раз. Выражение «Господь Саваоф», «Господь воинств», указывает на безграничные ресурсы, которые есть в распоряжении у Бога. Ресурсы, которые Бог использует на благо своего народа, своих людей. Тут, кстати говоря, можно вспомнить апостола Павла, который отмечает, что Бог богат милостью, и он имеет всю силу. Так в чем же вы сегодня нуждаетесь? В его милости? Да, он богат милостью, и он может дать вам свою милость. И действительно, она нам сегодня очень-очень нужна. Он – Господь Саваоф, Господь воинств. И обратите внимание, что сказано здесь дальше. «Так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Три раза в одном и том же стихе мы видим фразу «Господь Саваоф», и потом она встречается и в следующем стихе. И Господь Саваоф обещает обратиться к людям, но для этого нужно, чтобы они обратились к нему. При этом надо помнить, что силы человека ограничены, а силы Господа безграничны. Обратись ко мне со своими ограниченными силами, со своим ограниченным пониманием. Обратись и приди ко мне, и я обращусь к тебе, говорит Господь Саваоф. Я, безграничный Бог, обращусь к тебе. Читаем 4 стих. «Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь». Опять-таки повторяется фраза «говорит Господь» или «говорит Господь Саваоф». И вот здесь перед нами Божие предупреждение, и оно весьма практично. Он говорит этим людям: «Ваши отцы не обращали внимания на пророков. Я посылал им и пророка Осию, и пророка Иоиля, и пророка Амоса, и Исаию, и Иеремию. Я посылал к ним всех этих замечательных пророков, но они не слушали, они не услышали». И вот именно поэтому они были уведены в плен. Так что, 4 стих, «не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше Бог через пророка Захарию задает вопрос. Это 5 стих. «Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить?» Ну, то есть, ваши отцы, где они? И в контексте здесь можно сказать, неужели они живут вечно? И, между прочим, голоса пророков уже больше не звучат. Иеремия, и Исаия, и Осия, и Иоиль, и Амос – их уже нет на этой земле. Их голоса умолкли. Ну и, кстати, возвращаясь к началу стиха, Да, между прочим. Отцы-то ваши где? Ах да, их ведь в Вавилоне похоронили. А с чего бы это в Вавилоне? Не там ведь должно хоронить детей Авраама. И да, сами евреи хотели быть погребенными в своей земле. И вот это очень важно помнить. Даже Иаков, находясь на чужбине, в Египте, взял со своего сына Иосифа обещание, что тот ни в коем случае не будет хоронить его в Египте, но перевезет в землю обетованную и похоронит вместе с отцами. Так Иосиф и поступил. А почему это было для Иакова столь важно? Да потому что Иаков ждал тот день, когда Бог воскресит его вместе с другими патриархами и благочестивыми израильтянами, чтобы он жил в этой земле. Вот такова была его надежда. И такова была надежда и других израильтян тоже. Они хотели, чтобы их похоронили обязательно в этой земле, чтобы именно здесь они также и воскресли. И в Иерусалиме, перед восточными воротами, в долине Кедрон, на склоне Масличной горы, до самого верха Масличной горы, вот именно там как раз и находятся места, где хоронят израильтян. Почему это настолько важно? Да потому что они ожидают, что именно там когда-то придет на землю Мессия. Я лично убежден, что они воскреснут из мертвых, когда Мессия придет для того, чтобы установить свое царство. Потому что ведь до этого будет еще восхищение церкви. Но в момент восхищения церкви Господь на землю еще не придет. Он будет в воздухе, в облаках, и Он призовет свою церковь из мира. В этот момент Он еще не придет на землю, чтобы установить свое царство. Миру тогда еще предстоит пройти через великую скорбь, от которой будет избавлена церковь. И в тот момент, в начале великой скорби, еще не будет смысла воскрешать тех, кто умер в ветхозаветные времена, будь то евреи или язычники, потому что тогда им пришлось бы ждать все 7 лет великой скорби, прежде чем они смогут войти в царство. Ну и кстати, именно в этом заключается один из главных вопросов, который Бог задает через пророка Захарию. Он спрашивает: «Ваши отцы, где они? Они похоронены в Вавилоне? У рек вавилонских? Но что же они там делают?» Учитывая, что надежда еврейского народа связана уж никак не с Вавилоном, а именно с землей обетованной. Да, друзья, это, конечно же, предупреждение. Читаем 6 стих. «Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим, пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили: как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами». Вот эти слова, эти определения, которые дал Господь, все они сбылись, все они исполнились. И Он поступил с израильтянами ровно так, как Он обещал, по причине их неверности, их преступлений. Ну, то есть, через пророка Бог говорит: «Вас настигли ваши грехи». И теперь они готовы были признаться: «Бог сделал с нами все это как проявление своего суда, праведного и справедливого». Потому что Бог ведь предупреждал их, а они не слушали. И вот теперь Захария говорит им слова предупреждения. Скажу также, что на самом деле здесь происходит еще нечто большее. Это предупреждение о результатах пропущенного предупреждения. То есть ваши отцы не услышали, ваши отцы отказались принять, ваши отцы испытали вот эти последствия. Где они похоронены? В Вавилоне. Почему они похоронены там? Потому что они не послушались Бога. Где вы родились? В Вавилоне. Да, вы в земле обетованной, но родились-то вы в Вавилоне. Почему? Потому что ваши отцы не послушали Бога. Услышите ли вы? Ответите ли вы? Вот это предупреждение, которое обращено к вам, после того, как трагедия уже совершилась. Да, когда мы с вами читали предыдущих библейских пророков, или точнее пророков, которые были до Вавилонского пленения, они говорили о грядущей трагедии. Трагедия приближалась, в конце концов она совершилась. Сейчас эта трагедия, этот Вавилонский плен уже в прошлом. Но вы, новое поколение, усвоите ли вы уроки, сделаете ли вы выводы? Вот в чем практический смысл этой первой части, вступительной части книги пророка Захарии. Все это звучит весьма практично. И так оно, конечно, и есть. Но вот уже в следующий раз мы с вами начнем читать 10 видений, которые были даны Захарии за одну ночь. И некоторые из этих видений будут весьма необычными. Но об этом уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.